34. Монолог о множественности миров. Обыгрывается название произведения французского философа Бернара Лебовье де Фонтенеля «Годы жизни 1657-1757. Entretien sur la pluralité des mondes». Год публикации 1686. Мы припомним, надеюсь, припомним, хотя Роберт взял от романистов XVII века привычку развивать столько линий одновременно, что становится трудно возобновлять повесть, что из первого путешествия в мир кораллов Роберт вынес нечто описываемое им как двойчатник камня и напомнившее ему череп, может быть, череп Каспара. Ныне, чтоб позабыть о любви Лилеи и Ферранта, Роберт уселся на шканцах в солнцезакатную пору, созерцая подводные трофеи и вглядываясь в его устройство. Это был не череп, а какой-то окаменелый улей. Соты из неправильных многоугольников, каждый из которых разбит от центра лучами радиально-симметричными. Между тонкими лучами можно было углядеть, сощурясь промежуточные фигуры, в свою очередь многоугольные, а если бы взгляд имел силу проникать в еще более мелкие поля, он бы отметил, что и те симметрично разбиты, покуда бы взору, разбивающему мелкость на мелкости и дальше на мелкости еще более дробные, не привелось бы натолкнуться на нечто неделимое, то есть на атомы. Но поскольку Роберт не имел понятия, до которой степени способна подразделяться материя, ему было и неясно, до которой степени взгляд его, увы, отнюдь не рысий и не обогащенный такую линзу, с помощью которой Каспар мог рассматривать даже мелких чумных разносчиков, пронизывал пропасть, продолжая находить все новые формы внутри подразумеваемых. «Даже шевелюра аббата, — помнится, — восклицал, дуэлируя Сен-Савен, — могла восприниматься как вселенная аббатовыми гнидами». О, сколько повторял Роберт эти слова, помышляя о мире, где обитатели, счастливейшие из чужеядов, насекомые Анны Марии или Франчески из Наварры. Но если учесть, что и вши не являются атомами, а представляют собой бесконечные миры в глазах атомов, из которых эти вши составлены, может, в теле вши жительствуют другие животные, более мелкие, просторно там себя чувствующие? «Так и собственная моя плоть, — думал Роберт, — и моя кровь — товарищество мелких зверушек, которые двигаются и наделяют движением меня, и руководятся моею волей, и моя воля для них как возничий. И мои зверушки, несомнительно, интересуются, куда я их гоняю, зачем извожу то океанскую стынью, то солнечным жаром, и, теряясь в попеременности погод, — так же обеспокоены своей будущностью, как я моею. А что, если в настолько же неисчерпаемом пространстве барахтаются еще более мелкие твари, чей мир — это внутренность тех наимельчайших, о коих только что говорилось? Почему бы мне так не думать? Только потому, что я никогда не знал об этом? Как говорили мои парижские знакомые, забравшись на Нотр-Дам и глядя свысока на Сен-Дени, кто подумает, что расплывчатое пятно населено похожими на нас существами? Мы видим Юпитер, он огромный, но с Юпитера не видят нас и не догадываются о нашем бытии. Вчера еще не предполагал ли я, что на дне моря, ни на дальнем небесном теле, ни в капле воды, но в части нашего универса располагается мир иной. А с другой стороны, что сказал бы я лишь несколько месяцев назад об австральной земле? Сказал бы, что она фантазия еретиков-географов, что неизвестно, не жгли ли в незапамятные времена на этих островах какого-нибудь их философа, гортанно возвещающего, будто в мире существуют Монферраты и Франция. Тем не менее, я тут, и невозможно оспаривать, что антиподы существуют в мире, и что обратно представлениям людей, в свое время великомудрых, я не повернут головой вниз». Просто обитатели тутошнего мира заселили корму, а мы заселяем нос единого ковчега, на котором, не подозревая друг о друге, совершаем жизненный пробег. Так и искусство летания пока нам не подвластно. Но если верить господину Годвину, о нем рассказывал Дегби, однажды будет совершен полет к Луне, как совершилось плавание в Америку. Хотя до Колумба никто не ведал, ни что есть на свете континент, ни что он так будет прозываться. Закат сменился вечером и ночью. На кругловидной луне проглядывали пятна, которые малолетним и неученым людям кажутся очами и устами миролюбивого лика. Поддразнивая Фатера Каспара, в каком краю, на какой планете праведников отдыхает сейчас старик? Подразнивая его, Роберт говорил ему, что Луна населена. Но может ли Луна действительно обитаться? А почему нет? Это как Сен-Дени. Что знает человечество о мире Луны? Роберт рассуждал. Я стою на Луне, брошу кверху булыжник. Полетит ли он на Землю? Нет. Вернется на лунную почву. Значит, Луна, как любая звезда и другая планета, это мир, имеющий центр и сферу. Центр притягивает тела, бытующие в сфере влияния лунного мира. Почему бы на Луне не совершаться и другим процессом, отмечаемым на Земле? Луна окружена атмосферой. 40 лет тому, на вербное воскресенье, кем-то наблюдались, помнится, лунные тучи. И я слышал, астрономы прослеживают дрожание этой планеты в преддверии затмений. Разве это не довод, что там есть воздух? Испарение присуще и планетам, и звездам. Чем иначе объяснить пятна, которые будто видны на Солнце и из которых рождаются падучие звезды? На Луне, безусловно, есть вода. Иначе не объясняются лунные пятна, то есть озера. Кто-то предполагал рукотворные, столь нечетко вырисованы и распределены по поверхности. С другой стороны, если бы Луна была сотворена лишь как большое зеркало, потребное для отбрасывания на поверхность Земли солнечного света, зачем создателю понадобилось бы эту зеркальную поверхность пятнать? Выходит, пятна не погрешности, а произведения. Это озера, пруды, моря. А если на Луне есть вода и воздух, значит, там есть жизнь. Жизнь, возможно, не похожая на нашу. Может, их вода отдает кардамоном, лакрицей, кто ее знает, или перцем. Если миры бесконечны, бесконечна гениальность архитектора пресносущего мира, но беспредельная поэтичность Творца. Он мог разметать населенные миры где угодно, мог заселить их какими угодно жителями. На солнце поселить теплых, блестящих и просвещенных, не похожих на тяжеловесных жителей Земли. Те, кто живет на Луне, полумера между теми и нами. Предположим, в мире Солнца жительствуют чистые формы, иначе говоря, стремления. Обитатели земного мира представляют собой силы в их развитии, а на Луне поселенцы все in media fluctuantes, в середине, в неопределенности, колышущиеся, латинское выражение, одно слово, лунатики. А мы могли бы ли жить в среде лунности? Наверное, нет, закружились бы головы. Вот и рыбам нет жизни в нашей среде обитания, а птицам в среде рыб. Лунный воздух, вероятно, чище нашего, а по элику наш, в силу насыщенности, служит натуральной лупой, фильтрующей солнечные лучи. Селениты, предположительно, видят солнце в ином преломлении. Заря и заклон солнца, освещающие наш мир, когда солнца еще нет или уже нету, суть подарки нашей воздушной оболочки, которая благодаря рассеянным в ней нечистотам принимает и переадресовывает свет. Свет этот заведомо нам не причитается, и мы его получаем в прибавку к основному. Приходя кривой дорогой, эти виды света подготавливают нас к обретению солнца и к расставанию с солнцем постепенно. Наверное, на Луне, поскольку там воздух чище, дни и ночи чередуются резко. Солнце внезапно выскакивает над горизонтом, будто вздергивают занавес. Потом, после ослепительного света, на их мир падает темнота без зги. На Луне непредставима радуга, ибо радуга образовывается из пара, взвешенного в воздухе. Следовательно, по тому же расчету, на Луне нет дождя, нет грома, нет молний. На планетах, которые ближе к Солнцу, кто на них обитает? Пламенные мавры, более возвышенного, чем мы, духа? Насколько велико кажется им Солнце, как они переносят его свет? Может, металлы там плавятся в природе и текут реками? Да вправду ли существуют эти бесконечные миры? Из-за подобного вопроса в Париже была одна дуэль. Динский каноник говорил, что он не знает. Вернее, его занятия физикой располагали его отвечать «да», по примеру великого Эпикура. «Мир может быть только бесконечным, не иначе». Атомы томятся в пустоте, что тела существуют, на то указывают чувства, что пустота существует, на то указывает разум. Как и где в противном случае двигались бы атомы? Если бы не было пустоты, не было бы движения, разве что тела просовывались бы друг в друга. Смешно подумать, как бабочка двинет краешком крыла частицу воздуха, эта частица стукнет другую, впереди стоящую, а та переднюю, и значит дрожание в лапке блохи, приведя к подобному перепихиванию, в результате набьет шишку на краесветном конце мироздания. С другой стороны, будь бесконечной пустота, а конечным количество атомов, эти последние неукротимо разбегались бы в стороны и никогда между собой не состукивались, как и два путника не могут налететь друг на друга, разве что по непредставимому невероятию, если они блуждают в бескрайней пустыне, и не было бы возможности сопряжения атомов. Если же пустота конечна, а бесконечны тела, то в пустоте не хватит места, чтобы содержать их. Разумеется, задача решаема при предположении, что пустота конечна и содержит атомы в конечном количестве. Каноник говорил мне, что это вероятие кажется ему самым разумным. С какой стати Господь бы обязывался, подобно циркачу, бесконечно трюкачествовать? Господь проявил свою волю, свободно и вечно, посредством творчества и обустройства единственного мира. Нет аргументов против множественности миров, но нет и доказательств в пользу оных. Господь, существовавший ранее мира, сделал себе достаточное количество атомов и поместил их в достаточно просторное пространство, чтобы выстроить из них свой шедевр. В своем бесконечном совершенстве он еще и гений ограниченности. Чтобы понять, содержатся ли миры в мертвых вещах и сколько там их, Роберт сошел в судовую коллекцию и вытащил оттуда на мостик, расставив, как вереницу острогалов, все, что нашел — окаменелости, черепки, чешуи — и переводил взгляд от одной на другую, перекатывая в сознании случайные мысли о случае и его случайностях. «Но откуда явствует, — рассуждал он, — что Господь самоограничился? Ведь опыт открывает мне новые и новые миры, как на высоте, так и внизу. А раз так, не исключено, что не Создатель, а универс вечен и бесконечен, и всегда был, и всегда будет. Бесконечные пересочетания бесконечных атомов среди бесконечной пустоты по определенным законам атомов, которые в противном случае скакали бы куда попало. Это значит, что мир есть Бог. Бог рождается из вечности. Он равен миру без береговых кромок. И я подвержен закону мира, не ведая, в чем состоит закон. Глупец, ответят некоторые. Ты толкуешь о Божьей бесконечности, потому что не обязан представлять ее себе. Ты только в нее веришь, как веруют в явление. Но, перейдя к натуральной философии, этот бесконечный мир все-таки придется тебе представить, а ты не можешь. Допустим. Что ж, тогда попробуем представить себе, что мир полон и мир конечен. Вообразим, уж коли так, то ничто, которое начинается, где кончается мир. Как нарисуем мы себе это ничто? В виде ветра? Нет, это должно быть совершенное ничто. Не может быть ветра. Можно ли сформулировать в понятиях натуральной философии, а не в понятиях веры, нескончаемое ничто?